Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Рада приветствовать вас, как всегда, в нашем эфире. Спасибо, что вы начинаете с нами эту неделю, тем более неделя особенная. Конечно, все, кто празднует, поздравляю с Пасхой, с этим светлым, особенным, потрясающим праздником, с воскресением Христовым. И воскресением не только в будущем, но воскресением уже здесь и сейчас. Поэтому всех нас с обновлением, с исцелением, с новыми надеждами, которые пришли к нам через победу над смертью, благодаря Христу. Поэтому еще раз, дорогие, Христос воскрес!
Воистину воскрес!
А мы продолжаем наш цикл «Библия в мировой живописи». Конечно, сегодня передача будет посвящена именно Пасхе. Мы посмотрим на нее глазами русских художников, ответим на некоторые вопросы. Почему же, например, было тяжело многим принять Христа именно как Мессию? Как же происходила сама смерть? И было ли воскресение? Ну, я надеюсь, что мы не ставим под сомнение этот вопрос. Мы просто пройдемся по некоторым мифам, которые начинали зарождаться еще тогда, сразу после этого знаменательного события. А сейчас скажи нам, пожалуйста, в двух словах, с какими художниками мы сегодня встретимся, в каких направлениях они работали. Как всегда, начнем с этого.
Шалом, дорогие друзья. Сегодня мы будем смотреть современных художников. Мы двигаемся по нашей временной линейке, и как раз-таки очень интересно посмотреть, как наши современники относились и относятся к Пасхе, как они изображают, как они представляют события, связанные со страданиями, смертью, конечно же, воскресением Иисуса Христа. Поэтому сегодня мы будем погружаться в такое многообразие разных, совершенно непохожих друг на друга картин и стилей.
Назови нам некоторые фамилии.
Ну, например, Илья Глазунов, там, Андрей Миронов, Александров, может быть, такие имена отчасти у нас на слуху, может быть, вы слышите первый раз, но это достаточно известные художники, которые принесли очень многое в нашу культуру и особенно вот в современную культуру.
Мне нравится, когда мы делаем такие открытия для людей, потому что, конечно, есть имена топовые, знаковые, есть, как ты правильно говоришь, художники известные, но не для широкой, возможно, аудитории, не для субкультурной, поэтому это особо приятно, что в нашем эфире эти художники звучат, их картины могут люди видеть. Итак, дорогие, сейчас мы будем открывать как раз нашу пасхальную историю. И давайте мы начнем с первого вот заявленного такого вопроса, почему же многим евреям так трудно было увидеть Христа, потому что когда мы читаем Евангелие, кажется все настолько прозрачным, очевидным. Казалось бы, ну кто еще, если не он? То есть вот именно он. Но и те люди, которые соприкасались с чудесами и учением Христа, и те, кто был с ним непосредственно, это ученики, вот сейчас мы увидели Тайную вечерю, люди, которые все время находились в контакте с ним, они задавались вопросом, кто же это? Вспоминаем Иоанна Крестителя, который спрашивает, ты ли тот, или ждать нам другого. Учеников, да, когда они отвечают на вопрос Христа, за кого вы меня почитаете? Здесь разные вариации. И только мы помним Петр, Симон, он говорит, что ты сын Бога живого, но Иисус отвечает ему, что это не плоть и не кровь, но от Духа тебе было это открыто. Давайте буквально вот два слова вспомним о том, как же вообще евреи представляли себе образ Мессии. Вот они ждали его тысячелетиями. Так кто должен прийти? Кто должен прийти к ним? Какой Мессия? И мы видим как бы несколько направлений. Один из образов – это Мессия, царь. Конечно, он приходит, и он побеждает, он обладает властью, он дает возможность выйти в какой-то золотой период народа Израиля и евреев. И это самый непопулярный, наверное, образ и самый непонятный – это страдающий Мессия. Вот почему он должен страдать, что от этого получат люди, как от этого изменится мир. И мы знаем, что многие раввины прочитывают этого страдающего Мессию как образ народа. То есть вот еврейский народ много страдал, но мы знаем местописание и некий контекст, который все-таки говорят именно о человеке, а не только о народе. И дальше это Мессия-первосвященник. Вот, возможно, именно с помощью храма, с помощью священнодейства, именно контакты как раз с прямого человека и Бога, возможен будет мир на земле. И вот все эти три образа, они проходят у нас сквозь Писание, Ветхий Завет, и мы посмотрим, как же они реализуются, потому что мы говорили, что помимо Машеха, вот того, кто должен прийти и спасти весь мир, Машехи еще являются на страницах истории и Библии. Мы можем вспомнить Иосифа, Моисея, Давида, то есть те люди, которые в каких-то ключевых, сложных, кризисных ситуациях, они спасали народ, и их тоже можно было назвать спасителями. Особенно, конечно, если мы посмотрим на образ Иосифа, но он настолько отражает впоследствии Христа и любимый сыну отца, и имеющий определенный дар, и преданный 12 братьями, да, видим прямую отсылку. И он незаконно обвиненный, сидит в этой темнице не один, не два дня, а это годы. Это можно перевести как прообраз смерти, то есть он умирает. И потом, когда он выходит из этой темницы, это как прообраз воскресения. И потом он получает статусное положение власти, спасает свой народ. Вот мы видим много отсылок, много таких аналогий. Вспоминаем Моисея, который выводит евреев из Египта. Он дарует им свободу, он сам тоже обладает определенной властью. Давид, который вот эти княжества соединяет в одно государство и сам становится царем, побеждает филистимлян там и других. То есть сценарий показывает, все время транслирует вот в основном один путь, это путь царя, Мессии. Поэтому когда приходит Иисус, и многие видят в нем, что это особенный человек, они ждут этого же сценария, что сейчас будет восстание, сейчас будет освобождение от римлян, сейчас будет снова, возможно, золотой период еврейского народа. Освобождение, восстановление. То есть люди хотят и хотят по-человечески, их очень можно понять. Они хотят освобождения, еще раз говорю, не хотят благополучия, расцветания и так далее. Но что происходит? Мы знаем, что Иисус является собой другой образ, образ страдающего Мессии. Вот как раз самый непонятный, самый недоступный. И ученики пытаются по-разному его провоцировать, да, и подталкивать все-таки к тому, чтобы он выступил и совершил эти действия, которые от него ждут. Но он выбирает другой путь, и мы знаем эту молитву в Гефсиманском саду, когда ему трудно дается это решение, но все-таки он идет за волей Божьей, идет на крест. И если мы посмотрим уже свершившийся факт, да, что происходит дальше, ну, я думаю, что дальше это будет дальше. Давайте сейчас посмотрим все-таки наши картины. Вот мы увидели только первую тайную вечерю, и скажи, пожалуйста, чья это была работа?
Это Андрей Миронов, известный современный живописец. Интересно, что долгое время он работал полицией, и вот только недавно, что называется, взял в руки кисть, краски и начал творить замечательную работу. У него целая картинная галерея огромная, которая находится в Рязани. Как он сам говорит, что цель его творчества – это прославление Мессии. Поэтому у него очень много работ на библейские темы, более 100. Он работает в технике, как вы уже поняли, реализм. А вот, пожалуйста, следующая работа, контраст, под названием «Не я ли Господи?» Прекрасный художник, один из основоположников авангардизма, Харитонов. Угу. Здесь вот как раз-таки мы видим вот эту идею, как раз-таки идея, вроде бы, с одной стороны, иконописи, которую мы видим в Иисусе Христе, в ликах некоторых апостолов, и в то же самое время вот этот синтез, что они погружаются в такую вот единую какую-то абстрактную композицию, фон, который поглощает и в то же самое время их объединяет. Здесь очень много зеленого цвета. Зеленый цвет выступает как цвет жизни, то есть он подчеркивает, что Христос является тем, кто дает эту вечную жизнь. Интересно, вот опять же здесь у Христа красно-синие. Это опять же классическая иконография, да, деяний. Апостолы все вот так вот изображены в зеленом, то есть как продолжители жизни Христа. И вот здесь опять мы не видим типичного седера, просто чаша. Почему-то художник делает на этом акцент, что Христос говорит: вот кровь моя. И здесь такой момент благословения иконографический, ну хотя нимба как такового нет. Такая очень необычная работа.
Да, необычно, и хочется на нее смотреть, хочется вглядываться в лица, потому что за каждым лицом, да, здесь свой характер, образ, она мне очень напоминает фреску.
Угу.
Такая фресочная, да?
Ну, вообще у Харитонова вот все работы практически в таком же стиле, будь то пейзаж, будь то еще разные композиции.
Да, посмотрим еще вот такая интересная.
Да, тоже «Тайные вечеря», угу. Тоже вот здесь иконографии очень много. И опять же связь с абстракцией.
А автор кто?
Александров, тоже наш современник. В таком самобытном стиле очень много библейских картин. Например, посмотреть обязательно. Есть целая серия там 10 заповедей, страсти Христова, молитвы отцовских старцев и так далее.
Здесь вот интересно, знаешь, обратить внимание, обычно «Тайная вечеря», вот как в кино, она выводит на крупный план именно людей, события, которое является центральным, то, что происходит с людьми. А здесь мы видим такое смещение, то есть откат, крупный план, наоборот, вот такой общий план. Здесь у нас просто схематично показаны сами апостолы, и мы видим в центре фигуру Христа, но все залито вот этим кровавым заревом и крестом, который прорезает как бы вот этот красно-массивный, такой сконцентрированный именно блок, и мы видим за этим крестом свет. И мы понимаем, что вот грядет что-то страшное, что-то неминуемое, но все равно это пройдет, и будет выход, будет жизнь.
Вот, ну да, здесь крест похож как на ракету, пронзает, возносит.
Да, на ракету, и вот за ней, вот как мне кажется, вот такое, она как разрезает некое полотно, и за ней свет, да, то есть показано, что это временное событие, которое нужно будет пережить, но впереди будет выход. Хорошо, смотрим на следующую работу.
Как раз-таки здесь мы видим с вами отречение Петра. Ой, простите, пожалуйста.
Это,
немного другая работа, это, конечно...
Это другая, Иуда.
Да, это... Предательство Иуды, целование, да, вот впереди Христос у нас находится. И интересно, опять же, тоже художник Андрей Миронов, Иуда падает на плечо.
Он как бы просит у него прощения, вот мне так кажется, Христа. Да. Вот он не просто его целует и с каким-то вызовом, как в некоторых работах представляют художники, с коварством или еще с какими-то, да, эмоциями, такими темными. А он припадает к его плечу и как бы просит прощения. Прости, что я вынужден это сделать. Потому что, как мы уже сказали, одна из версий того, что Иуда не продает Христа именно из-за таких меркантильных интересов, конечно, хотя 30 сребреников – это была и неплохая оплата, но тем не менее. Его главная задача – это спровоцировать Христа на действие, на то, чтобы он начал, наконец, то долгожданное, чего они все ждут. Это восстание, это освобождение от римлян, свободу народу. Помощь Богу, так сказать. Я помогу тебе, если ты еще не решаешься на этот поступок. Да. Давайте мы тоже посмотрим. Иногда, может быть, мы себя ведем точно так же. Я имею в виду, выступая какими-то адвокатами, торопя какие-то события. Смотрим на следующую картину.
Да, вот более такое классическое восприятие поцелуя Иуды. Глазунов Илья, известный художник. Здесь очень много иконографии. Христос вообще здесь такой, как будто русский богатырь, сошедший.
Да, очень похоже, кстати. А сзади тоже такие воины, Понимаем, что это римляне, но что-то, да, да, нам образ Христа задает тему, и кажется, что там тоже стоит такая русская рать.
Ну, потому что, да, это Илья Глазунов очень любил такую народность российскую, и здесь вот он изображает. Ну, еще одна из причин – это сделать Христа понятным современникам. Кто будет смотреть его картину? Вот такие простые люди, для которых Христос будет более понятен вот именно в таком образе. В том,
он больше будет такой Илья Муромец, правда.
Да, то есть такой богатырь, который смирился. Интересно.
Да. Ну, кстати, вот здесь посмотри, совершенно другой образ Иуды.
Ну, более классический.
Вообще другой характер. Да, вот этот
горбатый нос, характер. В профиль изображен, темным в противовес Христа.
Хитрый, то есть, он, например, вот луна здесь, которая так тоже напротив него. Демонический характер явно. И картина поделена даже как бы на две части. Да? Одна светлая, вот солнце за Христом, и что-то светлое, зарево такое, и сам он светлый. И вторая часть – темнота, луна, вот этот темный лик Иуды. Даже кажется, что он какой-то афроамериканец, хотя мы понимаем, что это не так. Такой оливковый цвет лица у него, да, очень густой, насыщенный.
Сгоревший под солнцем.
Да, сгоревший под солнцем. Ну и, конечно, вот этот череп, напоминающий смерть, кстати, да, вот посмотри, как будто смерть уже целует Христа. И сам-то Христос уже, вот он такой светлый, но у него светлость тоже с оттенком вот этого мертвенности. Лицо, посмотри, у него, да, как будто бы уже он готовится сейчас облачиться в саван. Интересно. Да, будем смотреть дальше.
Тоже продолжая серию работ Ильи Глазунова, это вот Христос в Гефсиманском саду. Посмотрите на композицию. Две части. Это первый план Христос, фигура обрезана, мы видим лицо, которое несет на себе вот этот отпечаток такой смерти на самом деле. И здесь даже больше вот этого состояния внутреннего и сада всего Гефсиманского. Холодный свет падает на Христа, а сзади теплый свет, как бы то ни было странно, но это идут не ученики поддерживать Спасителя, даже не ангел, а самый настоящий воин, который идут просто его арестовывать. Но вот они идут с таким теплым светом, специально добавлен контраст. И еще таким действующим активным пятном является черное небо. И оно не просто черное, там очень много созвездий. Раз, если приглядитесь, там можно найти разные-разные созвездия, которые так или иначе христианская церковь использовала, чтобы рассказать Евангелие по вот этим всем знакам.
Для меня вообще эта картина космическая. И сам Христос, и вообще вот этот, ну, весь, понятно, антураж, звездное небо. Это космос просто. И это сразу говорит о градусе напряжения темы. То есть тема космическая, да, спасение мира. И вот эти воины, которые появляются, вот такое как бы единственное светлое пятно, мне кажется, ну, во всяком случае, это я прочитываю, конечно, я не знаю мысли Глазунова на эту тему, но я прочитываю это как некий такой резонанс. То есть когда через вот это... через этот как бы захват, то, что его арестовывают, через эту смерть, которая будет впереди, будет освобождение и для него, потому что будет воскресение, и вообще для всего мира. То есть через смерть придет воскресение. То есть вот эта вот опасность, которая, по идее, должна как бы преподноситься, прочитываться, фиксироваться как раз чем-то темным, потому что смерть – это все, это дно, дальше больше нет ничего. Но здесь как раз вот я прочитываю в картине выход через страдания как раз и смерть к жизни, то, о чем мы говорили вообще в начале, то предназначение Мессии, в котором и явил себя Христос. Можем двигаться дальше.
«Сей человек» Христос перед Пилатом. Тоже Андрей Миронов. Ну, Христос здесь еще пока такой не страдавший практически. Лицо чистое, венец, хотя надет, да, и мы видим следы крови, но пока не очень сильный. Необычное.
Интересное выражение лица Пилата, как он на него смотрит. Потому что, знаешь, у него читается во взоре, что мне с ним делать.
Да, да, вот проблему притащили.
Да, а что с ним делать?
Что это такое? Что естественно?
И, да, что естественно. Вот кто-то, наверное, сразу вспомнит любимого некоторыми Булгакова, вот эту историю, да, вообще практически с чего начинается, ну почти с этого начинается роман, там есть одна сцена, вначале другая, но потом переходит как раз к разговору Пилата и Христа. И очень многие симпатизируют при этом Пилату, вообще он благодаря как раз именно Михаилу Булгакову предстает таким человеком сложным, рефлексирующим, думающим, сопереживающим Христу. Но я знаю, что некоторые библеисты категоричны в этом вопросе и считают, что никакой там особой рефлексии сопереживания не было, что все на самом деле было Пилатом продумано, он боялся за свое место, ему нужно было угодить вышестоящим начальникам, поэтому он даже спровоцировал историю с Вараввой, которого он как бы отдал народу. Вот там некая есть игра слов, может быть, потом как-нибудь еще об этом расскажем, но смысл в том, что, конечно, как было на самом деле, мы можем только догадываться. Вот, поэтому сочувствовал ли он Пилата Христу, или он изначально его видел как жертву, это будет под вопросом, и, наверное, это и интересно. Следующая у нас картина.
Отречение Петра. Христос уже прошел перед Петром, мы видим руки на переднем плане, связанные Христа. И вот этот момент, когда Петр уже поймал на себе взгляд Христа, и теперь он смотрит. Христос идет в светлую часть, а Петр как будто бы так вот погружается во мрак. Но мы знаем, что он выйдет из этого мрака благодаря слезам раскаяния, благодаря искреннему покаянию. Он воссоединится, восстановит свои отношения с Христом.
Я вот хотела, чтобы мы сейчас даже вот в это пасхальное время, просто смотря на эти образы, мы же их, конечно, идентифицируем где-то с собой. И это не обязательно, ну, прям зеркальная такая история про нас. Это могут быть отблески какие-то, да, мы можем что-то находить похожее в ситуациях, которые мы проходим, в эмоциях, которые переживают главные герои. Поэтому кто-то, может быть, сейчас проходит свою темноту, свое погружение, как Петр, может быть, находясь в каком-то отступничестве или упадничестве, или сомнениях, или еще в чем. Вот. Но вот эта история про Петра, который не пошел, не повесился, в отличие от Иуды, но вышел из этой темноты, смог принять прощение Бога, поверив в то, что он Мессия, что для этого и он пришел, умер и пострадал для того, чтобы выводить нас из темноты в свет. Вот об этом давайте мы будем как раз особенно вспоминать в эти дни. Следующая у нас картина.
Тоже отречение Петра, уже художник Гайдар Владимир. Здесь более такой иконописный фон, хотя автор закончил Днепропетровское художественное училище, потом Академию Репина. И здесь вот если заметить такую деталь, да, Петр в момент раскаяния, он глубоко сокрушается, плачет, закрывает свое лицо, крест-накрест, то есть как бы отрекаясь от своего поступка. И сзади вот эта вот виноградная лоза, чья рука держит ее. Лоза – это символ крови Христа пролитой, что действительно Христос вот здесь вот таким образом прощает вину Петра и омывает его. Ну и золотой фон, который служит таким напоминанием того, что Петр прощен, Петр будет помещен в Царство Небесное. Вот этот забор, который его разделяет, Христос перекрывает вот этой лозой, да, кровью своей, и Петр будет прощен.
Ты знаешь, я еще обратила внимание, вот эти руки скрещенные, как раз они же что напоминают? Крест. И крест, и вот обратите внимание, крест, который прикладывается как бы ко лбу, к лицу, к голове Петра. И давайте вспомним, каким образом он умер. Он же умер, его распяли вниз головой.
Да.
И это тоже вот интересный фрагмент, да, да. Но действительно сзади, вот, сзади у нас вот этот золотой фон, как бы переход в свет, и вот этот забор, это вообще мы можем прочитывать как угодно, да, это и какая-то тюрьма, которая может нас держать, какие-то внутренние, внешние стеснения, это сама жизнь в каком-то смысле, и Петр перейдет жизнь и выйдет уже в жизнь вечную, выйдет в свет через мученическую смерть. Но вот эта лоза, она, конечно, дает акцент на жизнь, на то, что жизнь-то будет продолжаться. Да, не все так трагично, как может показаться на первый взгляд. Будем двигаться дальше. Дорогие, я хочу вам напомнить, да, о том, что мы сейчас говорим о теме воскресения, о том, как мы к нему подходим, что было во время воскресения Христа, и пытаемся ответить на этот вопрос, почему же так трудно было многим евреям увидеть Мессию во Христе, хотя, казалось бы, кто еще, как не он. Но мы здесь посмотрели, да, на разные варианты, на то, что люди привыкли, что к ним приходят освободители с определенным сценарием. И первый раз, собственно говоря, ну, если не считать пророков, которые, конечно, все время страдали, поэтому некоторые и считали Христа, может быть, тоже за пророка. Вот он пришел, он пострадал, он умер на кресте, но он пророк, а не мессия. И, собственно говоря, здесь тогда в каком-то смысле и жизнь рухнула у многих, и вопрос, а что же будет дальше? И этот вопрос пока еще открытый, потому что мы не дошли до воскресения. Ну, а сейчас переходим уже к некой такой кульминации, да, это непосредственные страдания и смерть Христа. И первую картину мы
несение смотрим. «Несение креста», тоже Андрея Миронова.
Миронов, угу. Очень динамичная картина, и обычно вот как-то рисуют ее с таким воздухом достаточно, ну, объемным, то есть пространство, а здесь мы видим, что все очень, очень как-то камерно, все тесно, прям даже ощущаешь присутствие этих людей рядом, насколько все это близко.
Да, людей немного, это уже не по Виа Долороса идет Христос, это уже вот-вот он поднимается на Голгофу. Mm-hmm. Понятное дело, что Христос не мог нести крест вот именно в таком виде, как изобразил художник, это была балка. Зачем это делается, да, такой язык понятный зрителю, поэтому художник идет, ну, убирая что-то историческое в угоду того, чтобы... Ведь картина — это не фотография. Это цель и задача не восстановить...
Да, это не документально.
События, не реконструировать. Да, это вот просто выразить свое отношение. И здесь вот фигура человека, который в плаще, покрытый, он берет этой рукой, замахивается, хочет попасть в креста, и как будто бы из его руки вот идет красное такое пламя, на самом деле, это закат багровый. Сочувствия здесь нет. Люди, ну, разве что вот две женщины, скорее всего, Мария.
Да, конечно, две женщины, да, они в скорби.
Да, да, а вот остальные практически, ну, как будто все равно, да, кто-то вот выражает свое
негодование. Я даже не вижу здесь вот в группе людей тех, кому все равно. Потому что вот здесь есть любопытство, да, некий вызов, может быть, издевательство, какое-то высокомерие. Вот, например, там вот у, наверное, либо фарисея, либо книжника, который стоит за Христом, да, он как бы смотрит на него, и отсылка такая, да, что заслуженно, это по заслугам твоим. А вот рядом человек, который как бы смотрит, вглядывается в его лицо, он как будто спрашивает, ну и что? Вот и что? Как бы ты... царь иудейский, да, вот как бы с неким вызовом таким. Кто-то с гневом, опять же, если мы смотрим там на задний фон. Но, может быть, только воин как раз римский, который повернут к нам спиной, и он как бы, может быть, безучастен эмоционально вот происходящему вокруг, но он просто должен сохранять порядок, поэтому следит за тем, чтобы
все прошло как
должно, да, по закону. Да.
И следующая картина как раз-таки так и называется «Царь иудейский». Христос, который сидит, закутанный в эту мантию, которую надели на него. Венок здесь не просто колючий, там еще плетены цветы, листья.
Он такой осенний, да? Вот осенний, мне, это тоже такой для меня образ перед смертью, потому что за осенью приходит зима. И только после зимы у нас наступает весна и, следовательно, воскресенье. Тоже как вот один из вариантов. А он в этой багрянице красной. То есть,
да,
то, что
здесь
впереди его ожидает страдания.
Вот этот жезл, который он держит, как будто бы продолжение руки, как будто бы копье, которое из него выходит. Опять же, здесь есть ним, но он такой очень аккуратный. Как будто бы сзади такую подсветку пустили. И Христос, ванпас, просто смотрит на зрителя. Считаешь ли ты меня своим царем? Царь иудейский. Ну и кульминация всему – это Голгофа.
Уже крест.
Крест на распятие, художник Воронков. Здесь он такой на восточный манер изображает. Мы знаем, что Запад и Восток разнятся. Кто-то говорит, что Христа влюбили тремя гвоздями, ноги были перебиты одним гвоздем. Кто-то говорит, в основном на Востоке, что вот было четыре гвоздя, каждая нога была прибита.
Кстати, мне вот какое-то, знаешь, общее впечатление какое-то от картины напоминает стиль Дали, если бы только не было настолько здесь вымеренно. Вот. Но что-то похожее, кстати. Вот у него вот эта знаменитая картина «Крест», да, когда мы видим это, когда мы видим Христа как бы сверху. Да, это
распятие, да.
Распятие такое. Да, да, да. Но вот в каком-то стиле, очень напоминающем мне именно этого художника.
Да, только здесь больше реализм.
Здесь больше реализма, конечно.
Реализма.
Конечно. И по большому счету это уже смерть, потому что вот его тело, которое висит на кресте, я говорю, оно такое уже чувствуется, ну, практически безжизненное, опять же, с мертвенной бледностью. Но вот вокруг головы, опять же, свет. Свет, нимб, то есть как бы вот еще жизнь теплится, но вот-вот и он уже расстанется с ней еще немного. Да, всегда очень тяжелое, конечно, впечатление, очень непростые переживания, когда ты смотришь вот на такие работы и еще, ну, как здесь эмоционально погружаешься в некую иммерсивность благодаря и таланту художника, потому что ты чувствуешь вот эту боль и физически, ну, не то что ощущаешь напрямую, но все равно какой-то отклик идет. Конечно, на это смотреть тяжело.
Следующая После работа. Случилось затмение.
То есть уже все свершилось.
Да, все свершилось. Вот Христос, склонив голову. Здесь находится справа от нас Мария, Дева Мария, Богородица, которая отмечена вот этим светлым нимбом. Все находятся в глубокой печали, как столбы, которые окружают Христа. Возле него сейчас будут его снимать со креста.
Да. Вот как раз снятие со креста.
Да, безжизненное тело. Хотя
напомни нам художника.
Проработан. Это тоже Миронов.
Тоже Мирон.
В 2008 году написал картину.
И вот здесь мы прям можем почувствовать вот в каком-то смысле, вот опять же здесь немного по реализму он мне напоминает Рембрандта, то есть настолько все вот без приукраски какой-то, без поса определенно, без красивости, это, без художественной эстетики, то есть в каком-то смысле вот все как есть. Хотя бывают некоторые работы, они даже еще менее эстетичные. Например, здесь фигура Христа, она достаточно еще так расположена, как это сказать, ну, эстетично тоже она здесь подана. Но все равно реализм на лицо, и прям чувствуешь,
ну, как да, вообще он не гиперреализм, это происходит. Не такой вот дотошный, а именно ближе к академическому реализму. Хотя письмо, конечно же, здесь старых мастеров. Такой типичный академизм присутствует. Но он помогает увидеть.
Да. Дорогие, пишите нам, пожалуйста, ваши комментарии, отзывы. Вот здесь нам уже присылают благословения. Спасибо большое. Спасибо, что вы с нами. Пишите, какая картина, может быть, произвела на вас особое впечатление. Знаете ли вы художников, о которых мы сегодня рассказываем? И, конечно, вы можете также поздравить всех с Пасхой Христовой, потому что мы приближаемся к этому событию. Да? Мы уже сказали о том, почему трудно было увидеть во Христе Мессию кому-то. Вот сейчас мы смотрим на то, как происходила сама смерть, и что это было для учеников, вообще для людей, которые поверили в то, что за Христом будущее. Они направили свою жизнь, они все сконцентрировали в нем. И теперь все это не только Христос, но и они в каком-то смысле были распяты на этом кресте. То есть не только он умер, но и умерли вообще их мечты, их чаяния, ожидания. Они тоже мертвы, они тоже проходят через этот туннель смерти. Что дальше? Будем двигаться.
Следующая работа Гайдара «Руки матери».
Очень нежно, я бы сказала, прям, знаешь, в таком русском стиле.
Ну, это да, стиль иконописный, мы видим, трёбра стилизованный.
Вот она прям русская картина.
Золото, так. Да. И плащаница сама с крестами. Ну, понятно, что у Христа не было такой плащаницы с крестами. Было странно достаточно. Но в то же самое время то, что отличает от классической иконы, во-первых, живое изображение рук, живое изображение лица, вот эти цветы, необычная композиция, такая обрезанная. Мы не видим саму Богородицу, но мы видим вот как раз-таки руки ее, которые так нежно окутывают лицо. Вообще страдания Марии были глубокие, потому что действительно, как пророчествовал Ане Симеон, что оружие пройдет и пронзит тебя. Да, и вот смотря на кресте, как умирает ее сын, это, конечно, было...
Но самое страшное, что только можно пережить, это смерть ребенка. Как вот Иосиф Бродский писал в стихотворении, когда она смотрит на него и говорит, что «Кто же ты? Как мне понять, ты мой сын или мой Бог?» А он говорит, ну, неважно, кто я, сын для тебя или Бог, я твой. И это действительно так. То есть в любом случае на кресте сейчас ее ребенок, и это для нее тоже ад, тоже смерть, тоже проход через вот этот, через эту долину смерти. То есть мы понимаем, что сейчас смерть, по сути, явилась и прошел через нее Христос физически, но эмоционально все, кто были рядом с ним, они тоже проходят через эту долину страшной тени, смертной тени.
Но она
и
закончилась.
Итак, двигаемся дальше, да. Да,
наконец мы переходим уже просто. Да, да. Воскресенье, ангел Господень сошел с неба и отвалил камень. На самом деле, зачем ангел отвалил камень? Для того, чтобы обеспечить доступ стражникам, распугать стражу и обеспечить доступ для жен, мироносиц, которые как раз-таки хотели помазать тело Спасителя. Потому что Христос, когда воскрес, ему не нужно было ничего отваливать, он воскрес в новом теле, тем самым подчеркивая, что его воскресение отличается от воскресения других людей. Те воскресали в своем обычном теле, потом умирали, а Христос воскрес в новом теле, став таким первенцем из умерших, первенцем воскресшим.
Здесь мы видим ангел. Кто не пережил снова смерть. Конечно, да, в отличие, например, от Лазаря. Но я специально тебя попросила именно эту картину выставить первой, потому что это как солнечный удар. Вот есть у Бунина, да, такое произведение. И здесь прям вот солнечный такой выброс, что-то даже на какую-то космическую тему, что-то невероятно энергетическое, сильное, мощное. Поэтому спасибо за этот набросок, и он сразу переносит нас просто рывком, вот ярко в эту тему, как, возможно, это случилось и у некоторых участников этих событий, а впоследствии у апостола Павла, когда он был ослеплен на дороге в Дамаск, может быть, что-то подобное он тоже пережил. И я хочу, чтобы немного и мы коснулись этого, хотя бы благодаря вот этой картине в том числе, уже не говоря о своих внутренних переживаниях, потому что мы выходим на развязку. Вот кульминация была как бы смерть, то есть событие завершилось и этим, но есть продолжение, и продолжение, конечно, воскресение Христом, к чему, собственно говоря, все и шло. Дальше можем посмотреть на работу.
Да, вообще вот надо сказать, что это работа Иванова, художника, не нашего современника, того самого, который написал «Явление Христа народу». Когда готовились к эфиру, начал я искать работы современных художников, которые... так или иначе, связано с воскресением. На скидку вообще не вспомнил ни одной, потом несколько. Но практически все сосредоточены современные люди на страданиях. Вот это тоже интересно, что нет слова о воскресении. Редко-редко у кого можно увидеть. Причем нет самого воскресения. Там есть то, что происходило после уже, а вот именно сам этот момент воскресения, это только вот 19 век.
Кстати, я тоже это заметила, мы с тобой на одной волне. Да, да. Как же вот чувствуется такая брешь. Но будем ее восполнять, конечно, да. Ивановым, спасибо ему за это. И кого мы сейчас видим?
Александр Кузнецов, он в Палихе работал, и вот такая икона.
Да, я хотела сказать, но это икона просто.
Да, да, это икона, но это Палих. Да, есть разные народно-художественные промыслы, вот это один из них. Московской области представлен здесь типичное такое воскресение Христа, но вообще на западный манер писан. Вообще для Востока воскресение Христа мы не найдем никогда икону. Икона есть сошествие в ад. А здесь вот именно само воскресение. Интересно, что сидят воины, сидят ангелы внизу, воины, которые, кто-то из них поражен и лежит, кто-то вот пытается встать в ужасе, а там уже вот жены проносятся. Mm-hmm. Ну, вот такая очень необычная композиция и для Востока, для России, в целом для иконографии. Христос Победитель, он идет шевроном таким, да,
идет. Так что спасибо ему, что он решил mm-hmm. сломать традицию и все-таки yeah. писать такую картину, икону именно о воскресении. Mm-hmm. Вот, поэтому это очень здорово. Но давайте мы вспомним о тех мифах, которые рождались практически mm-hmm. сразу с момента этого события воскресения Христова, потому что начнем с того, что сами ученики не поверили в это воскресение, когда пришли жены мироносицы и сказали, что Христос воскрес. Mm-hmm. Они просто посмотрели жалостью на женщины, там прям так и написано, наверное, это у них от горя.
Mm-hmm. Но
Показалось. Но сами убедились, и, конечно, когда Христос является уже и ученикам, и не только своим 12, но, как мы знаем, там 500 и более, происходит его вознесение. И здесь точно так же, вот как первая картина, ты показал вот этот набросок Иванова, точно так же происходит и здесь, вот рождение первой церкви, как солнечный удар, потому что это совершенно другое поведение. Совершенно другой такой психотип. То есть если до этого уныние, полное такое расщепление практически, то здесь мы видим этот посыл, этот дух, эту силу, когда люди начинают проповедовать, и Дух Святой прилагает людей к церкви, она формируется, и начинается уже настоящее движение христианства. Хотя впереди очень много страданий как раз и испытаний. Мы знаем, что далеко не сразу христианская церковь стала, скажем, такой доступной для всех желающих, кто хочет, может к ней приложиться. Но давайте по мифам. То есть первый миф распространенный, что он не умер, как говорили, Христос. То есть да, вот он дошел до такого состояния, там чуть ли не впал в кому, или еще что-то такое было, там глубокий обморок, вот его сняли с креста, поместили в гробницу, а там прохладное помещение, человек пришел в себя. Знаете, здесь, мне кажется, это не выдерживает просто никакой критики, потому что сам текст нам говорит, что Христос на кресте умер, он испустил дух, что было пронизан его бок копьем, и из него истекла уже сукровица, что тело снимали, бальзамировали, и, конечно, видели, что в этом теле нету никакого дыхания, так что ни в глубоком обмороке, ни в летаргическом сне, ни еще в чем-то он не был, действительно, тело Христа умерло. То есть это был умерший человек. Mm-hmm. Потом представить себе, каким образом, даже если что-то нафантазировать, вот человек приходит в себя, вот сейчас его бы положили в срочную реанимацию, а здесь он должен каким-то образом выживать и еще отваливать невероятно тяжелый камень, где нужна бригада крепких таких мужчин, выбраться каким-то образом самостоятельно из этой пещеры, но сами понимаете, это просто невозможно. Но здесь вот приходит второй такой миф на выручку, что его тело как бы было украдено вот учениками. И мы возвращаемся опять же в то состояние, в котором были эти ученики. До каких интриг, до какого выкраденного тела, когда они были просто в состоянии такой гроги, уничтоженные практически, абсолютно дезориентированные. Я говорю, не поверившие в воскресение, даже когда к ним пришли с этой новостью, даже когда уже прошло какое-то время, то есть это же все-таки не в этот день, не на следующий. Но это просто, опять же, по, еще раз говорю, их поведению, по состоянию, это тоже просто было невозможно. Mm-hmm. Кого-то там выкрадывать, здесь, я говорю, что-то интриговать, совершенно другой психотип сценарный. И еще один из мифов, что На самом деле это был не Христос, а похожий на него человек. Ну, дорогие мои, это уже вообще просто из ряда вон. Ладно, его просто показали бы где-то на балконе народу. Так ему, извините, нужно было общаться с теми людьми, которые знали его практически ну, досконально. Если не досконально, то близко. Они были с ним 3 года. И мы даже вот такой нюанс люди отмечают. Вот там близнецы, там люди, которые очень похожи друг на друга. Да, внешне, но по характеру они разные. По поведению они разные. По нюансам, оттенкам, по, опять же, тому, как человек мыслит, как он говорит. Все разное. Поэтому, конечно, они бы сразу увидели, что это совершенно другой человек. Да, может быть, он мог чем-то похож быть внешне, похож, но это другая личность. Перейдем снова к нашим картинам, к работам.
Угу.
Что у нас есть еще? Кого ты сейчас нам покажешь?
Еще. И, конечно же, много всего. Нестеров художник опять не нашли современных.
Жены мироносят, да?
19 век.
Угу.
Триптих «Жены мироносицы», «Ангел» и встречает, и Христос встречает Марию Магдалину. На самом деле текст, точнее, иллюстрация, да, вот эта фреска, она показывает библейские события. Ведь там было несколько групп «Жен мироносиц». Пока первые услышали весь воскресенье, побежали сообщать, вторая часть «Жен» только подходит к гробу. Они еще не знают о воскресении Христовом. Но в это же самое время, возможно, там на краю этого сада Христос является Марии Магдалине. И наступает этот момент, когда она склоняется перед ним на колени.
Нестеров все пишет в своей вот этой манере полуакварельной, воздушной,
легкой. Да, ну это на самом деле
полунебесный такой
эскиз. Mm-hmm. Да, да, то есть это эскиз для того, чтобы потом mm-hmm. нанести фреску в храме.
2 минуточки у нас есть, но мы еще посмотрим как раз на работу. Вот скажи, угу. пожалуйста, да,
это кто Димаков, у нас? «Утро воскресенья», угу. как Мария ведет апостолов за собою, которые еще не верят, Петр и Иоанн. Сейчас они ее обгонят, убегут. Мария будет стоять возле грома и гроба и плакать. Вот. Вот потрясающая работа, совершенно очень нравится. Пома неверующий, да, и вот, ну, перед ним вдруг является Христос. Здесь не то, что вложи в раны, а вот я весь полностью обнаженный, я весь, я страдающий Мессии, я, который умер за тебя, uh-huh. да, и вот я, который беру на тебя грех мира, уверение.
Ну, мне здесь прямо одно слово хочется сказать про Фому. Uh-huh. Да, мы все время помним, что вот он сомневается и вкладывает свои uh-huh. руки в тело, да, но мы также еще должны помнить, что это человек, который был апостолом, который принял мученическую смерть, uh-huh. который явил подвиг веры. Поэтому давайте всегда помнить о продолжении истории с Фомой. Ну вот буквально еще одну картину мы посмотрим. Давай вот Шишкину перейдем, к Шишкину. Uh-huh. Да, вот как бы да, под завершение. Последний. Да, Христос, который открыт, который предлагает нам как раз поверить в воскресение, в вечную жизнь, в том, что здесь ничего не заканчивается, что воскресение происходит, как я уже говорила в начале передачи, не только в будущем, но оно происходит сейчас, преображение в Господе, если мы принимаем его открытым сердцем. Это Шишкин, да?
Угу, да, современный художник, тоже самоучка, ну вот достаточно... Угу. Такой реалистичной манерой.
Да. Ну что, закончим наш эфир сегодня, опять же, восклицанием. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Дорогие, с праздником! Благословений! Бог вам в помощь!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам!